Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов шесть минут, пятница, 27 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Смена власти. Сергей Доренко,
Forbes.
Доброе утро.
Какой-то рейдерский налет. Я никогда не следил за Forbes. Я не следил за Forbes, должен сказать. Ты следишь за Forbes?
Mm-mm.
Я тоже. Я знаю, что это издание... Время от времени мы цитируем, но, как мне представляется, не русский Forbes, мы цитируем Forbes другой. А вот русский Forbes, я не знаю, честно говоря. Я помню Пола Хлебникова, а больше никого-то, в общем, как-то и не помню, кроме Пола
Хлебникова.
Да? Ну вот, слушай, главная хорошая новость, товарищи, которая заставляет нас улыбнуться, это то, что завтра Калео, ну ладно, хорошо, завтра Калео.
И... А сегодня пятница.
Я не в силах
тоже
упомнить.
Неплохо.
Завтра Калео и Гориллаз, а, по-моему, в воскресенье Massive Attack.
А как называется этот фестиваль?
Это называется, когда в парке Горького. Посмотри, парк Горького, Калео, парк Горького, Калео, что там будет, как это называется? Я хрен знает, у меня билеты есть, между прочим. Я не то, чтобы... Напиши, Калео в парке Горького. Ну, почему? У тебя все правильно написано. А почему?
Да, музыкальный фестиваль
Парк Лайф. Вот видите, все, спокуха, товарищи. Мы вышли на правильный сайт. Все.
Сегодня у них Дэвид Гетто.
Впервые в парке. Пожалуйста, Дэвид Гетто. Шел бы лесом. Абсолютно верно. Иван Дорн. Шел бы лесом. Софи Такер шли бы лесом. Все торжественно. А вот 28-го, внимание, attention, Гориллаз, Калео. Ну, все, если там не знаем, кто больше, пожалуйста.
Хэттерс.
Ну, Хэттерс, знаешь, что Хэттерс? Ну, главное, Гориллаз и Калео, правильно? Хорошо. А 29-го, Massive Attack. Ну что, о чем мы говорим? Все хорошо, потащи. Значит, это все в парке Горького. Где же я там буду? Я буду там как на какой-то вип-трибуне. Мы купили вообще, я не знаю, когда, в марте, наверное, может, в апреле мы купили билеты, но мы в первую же секунду. А еще сегодня лунное затмение с великим противостоянием Марса. Говорит нам Александр, который сделался неожиданным мистиком. Ну вы же не мистик. Какая вам разница?
Ну почему? Это просто красиво. Особенно, если есть телескоп, вот это что-нибудь.
Нет, ну
для
там...
наблюдений.
Ну, понимаете, что у меня?
Вы на поднимаетесь
это...
на крышу.
Ну, за мистикой, Бронислав Брониславович, ну зачем вы? Мы же не знаем ничего. Бронислав Брониславович знает, что все это пофиг. Сейчас, смотрите, подожди. Значит, Бронислав.
А вдруг он скажет, да, что сегодня открывается запросто, окно запросто. Возможностей. Да, и вы должны там
каждый день
творить.
Открывается окно. Можно сейчас скажу? Каждый день открывается, ежемгновенно открывается окно возможностей. Вот я говорю какие-то серьезные вещи сейчас. До Бронислава Брониславовича. Я узурпирую в сущности мистику. Сейчас мы ему позвоним. Не знаю, где он. Может быть, он где-нибудь в Пекине. Может быть, он где-нибудь в Марокко или в Калифорнии или еще где-нибудь. Всякое с ним бывает. Ну, а если он здесь, то он ответит. А если он здесь, то он может делать еще цигун. У него уже по 2,5-3 часа, так сказать, там делать цигун и прочее. Ну, где его черти носят. Значит, смотрите. Очень долго сегодня... Давайте вернемся к сезону. Главное. Что происходит? Главное. Я же хотел о главном. Сезон «Игры престолов». Меня здесь критиковали. И справедливо критиковали.
За что?
За длинный язык. Говорит, болтаешь, что «Игра престолов» выйдет в апреле. Угу. Она выйдет не в апреле, а летом. Значит, товарищи, я хотел вам сказать. Теперь официально вам сказано. В первой половине года. То есть, моя версия, что может выйти в апреле, она вовсе даже не лишена смысла и основания. Может быть, да. Может быть. Заключительный сезон «Игры престолов» Восьмой. Выйдет в первой половине 2019 года, уточнил программный директор компании HBO Кейси Блойс. Пишет The Hollywood Reporter. Все? Значит, раньше сообщали, что летом, а теперь в первой половине года. Значит, очень запросто. Я поясню, почему не летом. Летом нифига не сезон. Все же сидят по Испаниям.
Да.
Летом какой правда. Сезон? Все сидят, летом все сидят, качая ножкой там и доедают каких-то кальмаров и так далее, в испанских ресторанах. Понимаете, в чем дело?
Но, с другой стороны, они ведь и выпускают не на телек. Это же для интернета, ну, в первую очередь появляется, правильно? В платных,
ну, да.
во всяких там
ну,
дисках.
Ну да.
И, соответственно, люди могут смотреть где угодно.
Да.
Ну, конечно, когда у тебя под боком море, ты можешь и не найти часок на серию.
Мне говорят, что у меня, значит, мне пишет Барзумер. Подожди, нет, секундочку. Stranger Things смотрите? Конечно. Конечно, 11-ю, все смотрим. Stranger Things, но мы же ждем следующего сезона. Так, кто это? Первый пишет. У вас Калео звучит интереснее, чем у меня. Что это значит? То есть вы слушаете того же самого, а вы вслушаетесь в текст, что они поют. Понимаете, в чем дело? Вот вы с Калео. Вы не слушаете, что они поют. А? Когда вы начнете слушать, что именно они поют, вас вштырят не по-детски. Но я серьезно говорю, ты слушаешь, что они поют? Давайте переведу. Ну, да, давайте переведу. Ну, почему? Мы же можем
просветить
это сделать.
Просветите меня.
Запросто. Сейчас, это реклама. К чертовой матери. Ну, в хорошем смысле. Не, ну, без нее нельзя жить, наверное. Поэтому мы уважительные.
У них же теперь еще есть всякие премиумы и все такое.
Мы ненавидим рекламу. Где уважительно. Уважительно ненавидим рекламу. Ну, что? Сейчас, секундочку. Ролик начнется после рекламы. Все время такая вот мерзость. Ну, хорошо. Вот, пошла. Вот, послушай меня. Послушай, No good. Послушай слова. Слов все еще нет, товарищи. А нет, я не эту хотел. А я хотел не эту.
Но она все равно прекрасна.
Да, ну здесь Temptation, Vibration.
Может быть, вы хотели... Вот она пониже, вот это.
The Way Down We Go.
Вот она, да.
Вот это мне очень нравится.
Чуть-чуть пониже.
Еще вот это. Вот это. А надо же. Ну сейчас опять еще... Да, вот. Во.
Правда, это лайф-версия?
Ну и что? Папаша, скажи мне, идем ли мы, получаем ли мы то, чего мы заслуживаем, говорит он. Ну, это вот, видишь, это практически как будто он в Телеграме пишет, пап. What we deserve. We get what we deserve. Did you hear it? И мы катимся вниз, как сучьи дети. Я перевожу, простите. Мы катимся вниз в омут, как подонки. The way down we go. Я лучше перевожу, чем переводчики, скажи. Что, your feet way down, on way down. Твои ноги на пути вниз, ты катишься вниз. Ты осмелишься посмотреть этому прямо в глаза, скотина? Спускаясь в темноту вниз, ты осмелишься посмотреть этому прямо в глаза, скотина? Животное! Ты катишься вниз. The way you run down to the dark. When you cannot scroll anymore. Ты не можешь уже ползти на локтях. Ты ползешь на локтях, животное. Видишь, где я перевожу? Все. в омут морфинизма и разврата. Скотина. Ну вот так надо. Надо переводить. Мне кажется, мне надо пойти в парк Горького и рядом переводить. Все-таки. Или вот с проповедью. И немедленно всех, чтобы все поклялись больше этого не делать. Чего бы то ни было. Мы клянемся этого больше не делать. Когда аудитория, вздымая зажигалки, или что там они сейчас делают? Когда...
мобильники.
Мобильники.
Фонарики
они должны,
на мобильниках.
Фонарики на мобильниках. Они должны взвыть. Мы клянемся никогда больше этого не делать. А? Until core. До самого ядрышка. Но never again.
Негативная повестка. Надо, наоборот, мы клянемся делать это
что,
дальше.
Что, а что, что, наоборот, что? Что все. Ты предложишь хорошего? Хорошего не осталось, дорогая.
Не надо хорошего.
А что хорошего,
просто
кроме Брикса? Брикс, я смотрел сегодня новости. Брикс хороший, да его обосрал этот самый, как его, Колесниченко, колесо. А?
Колесо. Коммерсант. Обозреватель коммерсанта.
Коммерсант. Да,
Колесников.
Сказал, ну, конечно, он сказал, Андрей, что вообще никакой секьюрити, сплошные эскалаторы, значит, на которых там и Путин ходит и так далее, вообще
так
ноль.
Это же хорошо.
Ноль секьюрити, один туалет на гигантское здание, которое для президентов зарезервировали,
так это
и все.
Чтобы вы стали ближе, ну.
Кому? Да нет, ну бардак там. Ну ладно, хорошо. И это единственное, что есть хорошего. Ладно, поехали дальше, поехали дальше. Весь мир напряженно смотрит не только на Луну, но и на Кобзона. Луна сегодня будет 3 с лишним часа, сегодня очень длинная. Я быстро расскажу про затмение. Кобзон тоже. Секундочку. Сегодня будет великое противостояние Марса. Это знамение, но не знаем. И сегодня будет затмение, которое будет длиться почти 4 часа. 3 часа 56 минут. 3 часа 56 минут. Это будет самое большое затмение в этом веке, обратите внимание. Что-нибудь да будет. Что-нибудь да будет. Ты суеверна в этом смысле?
Нет.
Я абсолютно нет. Абсолютно нет.
Нет, я суеверна в том плане, что я думаю, что это хороший знак.
Мы маленькие бикробы, которые наблюдают маленькие микроскопические планетки. Представьте себе, что какие-то другие, например, существа, ну, предположим, они наблюдают сближение там Млечного Пути, не знаю, с туманностью Андромеды, да? У них там свои приметы. Вот в этот раз Млечный Путь подошел к туманности Андромеды, значит, на столько-то парсеков, наверное, зачешется правая ягодица. То есть какие-то приметы должны быть тоже, правда? Какие-то приметы. Но это все чушь полная. Но в Москве, как всегда, пасмурно. Да, это сегодня вечерком. Надо перечитать слово о полку Игореве, говорит Нефман. Кстати, да. Вот в те времена, ну и прежде, люди были полны всевозможных предвкушений. Когда Марс сближался с Землей, это как раз вот слово о полку Игореве, это было абсолютно серьезно. Ты помнишь провозвестники падения империи Хань? Главные провозвестники. Что,
кометы?
Что? А? Нет. Там было так. Змея спустилась с неба и обвела трон. Нет, это не так. Значит, евнухи и женщины стали править при дворе. Куры запели петухами. Змея спустилась с неба и обвела трон. И пала хань. Вот, значит, женщины и евнухи, например, у нас уже, ну так, нет, меньше их стало. Вот, несколько лет назад, например, больше было женщин и евнухов. А? Ну, я серьезно говорю. Сейчас стало поменьше. Никакие змеи ниоткуда не спускаются, так что все хорошо. Так что, Кобзон, все? Спрашивает харьковчанин. Нет. Послушайте меня, он простудится на наших похоронах, этот Кобзон. Ну, неужели вы верите в смерть Кобзона? Тот, кто верит в смерть Кобзона, опасный еретик. Пожалуйста. Он подприлег просто. Он подприлег нормально, его тащили. Говорят, ну и что? Его тащили, он не шел ногами. Ну и что? У нас ногами не ходил вон этот самый кемеровский Тулеев, а Мангильды. Лет 10 и пофиг руководил губернией. Нормально. Зачем ходить для того, чтобы руководить? Может, возлежать? Возлежать на левом боку, товарищи, чтобы желудочные соки скапливались правильно. Возлежать на левом боку, иногда ходить проблеваться и снова править. Как это делали древние римляне? Почему нельзя лежа? Посмотрите, СМИ сообщили об экстренной госпитализации народного артиста СССР Иосифа Кобзона. По словам очевидца, певец, у которого ранее был обнаружен рак, вообще слег. Ну, что такое рак? У всех рак. То есть, каждый день у всех образуются какие-то неправильные клетки там и все это. Понимаешь, у всех рак.
Вопрос-то в стадии? В какой-то момент это становится? Нет.
Смерть Кобзона покоится, как вы знаете, в яйце, яйцо в шкатулке, шкатулка в животе у утки, утка сидит на дереве, дерево сидит в 30-м царстве. Все, никакой смерти Кобзона не существует. Никто его не найдет никогда в жизни. Все. Иосиф Давидович вообще слег, сказал очевидец. Что касается супруги, я читаю по Ленте.ру, что касается супруги артиста Нинель Кобзон, то она опровергать слухи не стала. Впрочем, не подтвердив факт госпитализации. В свою очередь, пресс-секретарь Кобзона. А что вы так ждете Кобзона смерти? Что вы разохотились-то все? А пуповина
наоборот, печалимся. Это большое поколение, вот они уходят.
Расскажи мне об этом. Вот это вот сейчас, можно, потому что Элеонора, все это сейчас, что она говорит, она говорила мне на летучке. И что потом 50 лет никто великий не умрет.
Ладно, может, 50 лет это я хватанула, но лет 20, значит, смотрите,
Элеоноры, внимание, послушайте, что существует смена поколений, причем она, поколение как бы уходит шеренгами, да? Ну, шеренгами, не знаете, там, колоннами. И потом будет какой-то большой вакуум, когда смены поколения не будет вовсе. Моя точка зрения...
Она будет идти, но вот таких крупных людей, которые уходят, умирают, да, их не будет практически. Мало того, я думаю, что на самом деле современный темп, он, в принципе, не способствует рождению каких-то крупных звезд. Не потому, что их нет, они есть. Просто их сменяемость настолько частая, что если там Шекспир мог там сколько-то там столетий, да, и до сих пор считаться одним из величайших писателей, то все последующие срок их величины становится все меньше, и сама значимость все меньше и меньше.
Потрясающе. Потрясающе. Нет? Ну, правильно. Нет, ну ты права. Дело в том, что события детства и детства человечества, безусловно, важнее, чем события зрелости, понимаешь? Там, условно говоря, твоя содранная коленка, когда ты упала с велосипеда, где было там 8 лет, и когда ты потом сковыривала эту коленку, она важнее, намного важнее, чем многие события, которые произойдут с тобой в 30, понятно, да? В 30 с тобой что-то произойдет, но это будет рассматриваться тобою как вещь проходная. А коленка в 8 лет содранная, не знаю, в 6 лет, она существенно важнее, понимаешь? Вот это очень важный аспект, то, что ты сейчас сказала. Точно так же первые картины эпохи Возрождения, там, не знаю, какой-нибудь Дученто, да, они существенно, существенно важнее того, что сегодня можно нарисовать, понимаешь? Причем, так сказать, там, обладая невероятным искусством, обладая невероятным мастерством, ты все равно не сделаешь то, что сделали люди Дученто, потому что они открывали путь, они открывали двери. Понимаешь, в чем дело? Конечно, ты права. Шекспир открывал двери, он создавал. Пушкин создал русский язык, да, так сказать. Ну, в свое время русский язык создал Пушкин, да? Просто сел и создал. Ну-ка, за свою жизнь, не очень длинную. Понимаешь? Таким образом, потому что до него писали оды Ломоносова. И старик Державин до него писал. Это был ад кромешный. Он писал... Державин писал примерно как депутат сегодняшний. Я тебе серьезно говорю. Державин писал как депутат. Пушкина тошнило постоянно от этих текстов. Он создал русский язык. Он создал русский язык. Вот в чем дело. Понимаешь? Это большое отличие детства от зрелости. Сегодня, конечно, человек пернул, в смысле высказался... Сегодня, ну, у каждого человека, я говорил о том, что большинство людей на планете Земля приходят в мир, не имея что сказать. Ну, большинство, подавляющее большинство приходят, им даже пернуть нечего. Ну, нечего пернуть, понимаешь? А крошечное меньшинство, 5%, приходит, чтобы высказаться. Высказаться. И у них есть одно высказывание, ровно одна фраза. Одна фраза, например, стекло прозрачное, а другой говорит, вода мокрая. Сказала все, сказала молчи. То есть им сказать больше нечего. И в этом их отличие от Пушкина и Шекспира. Потому что Пушкин и Шекспир создавали мир, в котором мы сегодня живем. Вот внимание, ты сейчас подумай, потому что ты это сказала, и я обратил внимание на то, что ты сказала интересную вещь, но до конца, может быть, ее я не хочу тебя обижать, да? Но до конца, может быть, не продумала. Я хочу, чтобы мы ее продумали сейчас с тобой вместе. Отличие Шекспира и Пушкина от человека, который пришел высказаться и пернуть один раз за всю свою жизнь, что стекло прозрачное, например, или вода мокрая, да? Отличие их в том, что они создали мир, в котором мы живем. Они его создали, понимаешь? Они, одним словом, мир был бы иным, не будь Шекспира. Мир, весь мир причем, весь, был бы иным, не будь Пушкина. Ну, ты представь себе, что Пушкина, например, там, подстрелили из рогатки, как-нибудь, и он взял, да и помер. Мир был бы иным. Второй Пушкин мог бы прийти в Россию через 100 лет, наверное, или никогда. Через 100 лет, через 120 лет, я не знаю, там, 100, через 150. Можешь себе представить, что он мог прийти в 1950 году, понимаешь? Какой-нибудь Пушкин очередной.
Я понимаю вас,
а до этого мы писали бы языком Державина, какую-то ахинею и так далее, понятно, да?
Я знаю из новейшей, да, истории, как это говорят, или, ну, из последнего времени тех, кто тоже создавал миры, но их миры уже чуть поменьше, то есть с каждым последующим разом, например, Толкин.
Потому что? А почему?
Ну, вот он,
а почему?
Толкин,
а потому что,
например,
можно,
да?
Можно сказать?
Он создал мир. Огромный мир, по которому сейчас играют все остальные.
Он создал фантасмагорию некую. Нет, я про мир, который весь мир развернулся и пошел этим путем, так как у Шекспира и Пушкина. Вот это другое, это не Толкин. Толкин это он создал некую маленькую комнатку, а не мир. Некую маленькую комнатку, в которую можно по приколу заходить. По приколу.
Просто он меньше. А нет, дальше, значит, например, меньше. Последующие, они еще меньше.
Меньше.
Мне кажется, что они
создают бесконечно. Нет. Люди создают бесконечно мало. Я тебе приведу пример назаретянина. Назаретянина. Да? Галилеянина. Назаретянина. Который создал бесконечно малый мир. Водил с собой кучку мужиков. И этот малый мир его... был востребован всей планетой, ну, во всяком случае, всем миром, всем Средиземноморьем тогда, да, Средиземноморьем, был востребован немедленно, потому что он сказал такие вещи, которые по существу создали новый мир. Назаретянин сказал такие вещи, великий гуманитарный мыслитель. Назаретянин, великий гуманитарный мыслитель, с моей точки зрения, да, почти шепотом сказал принципиально важные вещи, почти шепотом. Ну, тихонечко сказалось. Значит, вот это создание мира отличается от создания мира Толкина. Потому что это создание мира, когда его выбирает человечество. А тут важное место и время, и текст, и контекст, и все вместе. Когда его выбирает человечество, становится созданием мира. А Толкин создал мир, который не стал созданием мира. Он создал факультативную комнатку, в которую можно зайти по приколу. У него же это разные вещи. Пушкин создал мир, Шекспир создал мир, Назаретянин создал мир. И так далее. Таких людей довольно много, но мало. Теперь вопрос о том, что говорят современные люди, сегодняшние, родившиеся сейчас. Они пришли, 95%, я повторюсь, для того, чтобы помолчать, и все, что они говорят, вызывает блевотину. Ну, просто лучше бы молчали. Ну, идиоты просто. А 5% человек, 5, самые умные, лучшие из них, пришли, чтобы пернуть. Один раз. Банальность. В основном банальность. Ничего нового. Понимаешь? И когда ты говоришь, что эти 5% человек... говорят, не создавая миры, а пропердывают банальность, я тебе отвечаю. Она потому и не ценится, как создание мира, что ее не слышно, потому что она того не стоит. Она того не стоит. Понимаешь? Мне кажется, абсолютно гениальные вещи, даже шепотом произнесенные где-нибудь в деревне, шепотом произнесенные, там, я не знаю, коровушки, пеструхи, на ушко, они все равно прорастут яблонькой. Ты понимаешь, о чем я говорю? Если они гениальны, а если человек пришел в мир, чтобы пернуть банальность, то она и не услышана. Или раскручена там на папины деньги или на спонсорские деньги, но все устали в тот даже миг, когда человек начал говорить. Он только начал произносить свою банальность, как все уже от нее устали. И все такие говорят, ой... ой, что это он? Понимаешь? В том-то и дело. Я хотел бы вернуться к этой чертовой теме. Она говорит, что уходит поколение. Мне это дико интересно. Давай после новостей. Да, вот послушайте, пастушок считает, что он пришел в этот мир, чтобы сделать глупое высказывание. У него хорошо получается, пишет Игорь. Игорь, я пришел в этот мир с совершенно определенной задачей. Я пришел, чтобы, как баканон, сообщить вам, что все это чушь. И то, что это чушь, тоже чушь. Вот это главное мое высказывание. Впрочем, я не первый, почитайте Джуанзы. Это чушь, а то, что это чушь, это тоже чушь. Понимаете, в чем дело? Ну вот, значит, на самом деле, Эльвира высказала интересную мысль, с моей точки зрения. А что сейчас вдруг выкосит поколение, вот у нее есть какой-то такой волновой уход поколения, понимание. И такой Версаль, как бы, советский Версаль, не знаю, можно сказать советский Версаль, может быть, да? Ну да, вот его сейчас выкосит, и потом долгое время, 50 лет, она говорит, я, может, хватанула, ну хорошо, пусть 20 лет, или хорошо, пусть 10-15 лет, никто не будет помирать, как бы, понятно. То есть будут помирать люди-микробы, которых мы не замечаем. То есть вот это значительные, вот эти колоссы, заметные колоссы, они уйдут, и все. Я тебе скажу, с чем связано это. Во-первых, это, конечно, твоя перцепция. Я позволю себе перейти на латынь.
Безусловно.
Это твоя перцепция. Конечно. Ты движешься к возрасту, я бы сказал, если позволишь, ты движешься к 40-летию. Я еще не 30, спокойно. Значит, ну, она движется к 40-летию. Когда ты будешь как бы хоронить отцов и матерей. Понимаешь, в чем дело?
Твои. Прекрасно понимаю. Мало того, вот. Я себя готовлю к тому, да, что и ухода это, людей, которые это. Для меня имеют значение, абсолютно как верно. Для человека или личности, их будет все больше и больше и больше.
Так что ты делаешь? Теперь послушай. Это твоя личная перцепция. То есть твое поколение, движущееся сейчас к 30-летию на самом деле, да, начинает предчувствовать, что отцы и матери слабеют. И что они начнут того-сего туда, вот, в страну вечной охоты к Маниту отправляться, да? И скакать там на пегих мустангах, правильно? Значит, и вы начинаете их как бы провожать и как бы испытывать светлую грусть. Почему светлую? Потому что они оставляют вам кормушку. И это хорошо. А плохо, что, ну, так как-то хочется взгрустнуть из вежливости. Значит, я понимаю. Но это твоя перцепция, твоего поколения, пойми ты.
Конечно.
Понимаешь?
Да.
Мне, например...
Свое восприятие, да.
Спасибо. Не надо сейчас показывать, что ты упрямая и типа настырная. Спокойно. Мы знаем, что ты... По фамилии даже знаем, что ты упрямая. Хасаншина. Понятно, да?
Хасаншина?
Да, да.
Значит, хороший правитель.
Это значит упрямая. Хасаншина. Значит, упрямая, злопамятная и работящая. Ну, что-то хорошее я должен был добавить. Ну, слушай, значит, да, упрямая, злопамятная и работящая. Это значит Хасаншина в переводе. Ну, послушай меня. Значит, я к чему клоню? Что у меня нет этого восприятия. Мне просто насрать. Серьезно, абсолютно, да? Ну, вот просто совсем серьезно. Я вообще никак не хороню никакой эпохи. И я считаю, что подобные люди уходят, время, там, как Говорухин, например, они уходят с некой регулярностью, ну, так сказать, там, при перемене погоды, когда, так сказать, там, например, будет там октябрь, их побольше поляжет. По ком-нибудь там апреле их опять побольше поляжет. Апреле, октябрь их там косит. Если зима неустойчивая, такая шаткая зима, то и декабрь их хорошо косит. Ну и что? Ну и что? Ты можешь помнить об этом 15 секунд, не больше. 15 секунд. Не делай из своих собственных переживаний как бы планетарное событие. Понимаешь? Но нет этого ухода поколения. Его нет. Обратите внимание на братьев Вачовски с их матрицы. Да, обратил я внимание. Так еще когда я это обратил внимание? Мне пишут. Даренко, вы о чем, Джей-Джей? Я о том, что с грустью, с огромной грустью Эльвира Хасаншина рассказывает о том, что госпитализирован Кобзон. И она предчувствует не смерть, разумеется, Кобзона, которому мы желаем всяческого здоровья в ближайшие 160 лет, а Эльвира предчувствует смену поколений, говорит она. И она говорит, когда уйдут колоссы, Потом будет 15 лет, когда никто не будет умирать, потому что оставшиеся за ним, за ними, за колоссами, за советским Версалем, это просто, как это сказать, микробы. Вот в чем дело.
Нет, ну почему через 20 или 30 лет те, кого я сейчас считаю очень крутыми, клёвыми, они, конечно, будут значимы. Но я думаю, что для предыдущего поколения они не будут значимы.
А кто для тебя сегодня крутой и клёвый? Кто?
Ну, например, из музыкантов я считаю Земфиру, допустим, действительно.
Сколько лет, не знаешь?
Ну,
ну, я имею в виду, мне интересно просто по разнице поколений. Земфира, посмотри, когда она
лет. Наверное, чуть старше меня.
Ну, чуть, так, лет на 15, да?
Ну, может быть, да.
76-го
года она.
76-го. Ну, на 15.
А, нет, 41, да, ей.
41. Значит, как 41? То есть будет 42 в этом году? Ну, как он, 26 августа и будет 42. Августа, да. 26 да. августа и будет 42. Можем отпраздновать и все такое. Правильно? Значит, так и есть 15 лет. Так и есть 15 лет. Ну, 15, ну, 13. Ну, разница, я имею в виду.
Так, давайте не будем об этом.
Ну, что такое, я не понимаю. Ты стыдишься своих годочков, что ли?
А? Я обожаю свои годочки.
Ну, все.
Обожаю.
Ну, все. Значит, 42.
Нет ничего лучше, чем мои годочки.
42 минус 13. Ну, вот, слушай. Значит, смысл в том, что ты оцениваешь вот так вот, как они вот 15 лет впереди тебя идут, ты будешь их оценивать как каких-то, как старших сестер, старших братьев, таких каких-то свет.
Да, но она не будет для меня там такой же по уровню, как Цой. Даже если пройдет 20 лет, не будет.
Почему?
Потому что нет.
Потому что Цой жил в период перемен, действительно, фактических, вот в чем дело. Цой жил во время, которое время абсолютно важно. Цой жил во вратах времени. Цой жил во вратах времени, понимаешь? А Земфира живет у стены времени. Это разные вещи.
И это
тоже, если бы она жила во вратах времени, мы бы не знаем, как она выстрелила. Но она не живет во вратах времени. Нет, не живет.
Но там есть разница.
Она впервые
на самом
появляется.
Деле. То, о чем говорит Цой, и та атмосфера, которую он нес с собой, да, вот это, не знаю, какой-то свободы внутренней, она немножко другая, чем то, о чем поет Земфира. Земфира это такое нечто более печальное. Такое, ну...
Она живет в другой, она живет у плинтуса времени. Понимаешь? У плинтуса. Да? Прислонютая к плинтусу. А Цой жил во вратах времени. В гигантских, как триумфальная арка. Понимаешь? Вот и все. Ну, это пойми ты, ведь должно сойтись очень многое.
Конечно, должно
сойтись.
Ну и все.
Хорошо. Ладно. Хорошо, я подытожил.
Сереж, ты гений. Сереж, я просто прусь от тебя.
Да, вот и все. И все. Я гений. Хватит. Давайте говорить. Кобзон, когда умрет, поставим его песенку. Договорились. Пока не надо. Зачем вам? Слушайте, почему в России могут... А что у меня написано здесь? С визовыми центрами. Вот! Визовые центры. Почему в России могут закрыться визовые центры? Парламентарии предлагают ввести обязательную аккредитацию визовых центров таким образом, чтобы их не стало. То есть сама история. Давайте поговорим об этом. Значит, парламентарии предлагают ввести обязательную аккредитацию визовых центров, но условия аккредитации таковы, что их не станет. Ну, например, можно аккредитоваться только тем, у кого есть уже 3 года аккредитации. Ну, это прелестно же, правда? Нет, точно, слушай. А? Значит, у визовых центров, которые пройдут аккредитацию, должно быть 3 года аккредитации. Нормальное условие закона? Ну, то есть их не будет ни одного. Мы начнем получать...
Автор этого законопроекта утверждает, что это сделано для того, чтобы оградить граждан от мошенников.
Чтобы было поудобнее.
Вроде как всякие липовые.
Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр,
да.
Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, это все делать, чтобы создать проблему для оформления виз, чтобы ограничить выезд граждан из России и вывоз капитала. Я вот думаю, это так.
А вы думаете, вывоз капитала заметен в качестве, ну, в смысле, туристический вывоз, как бы, со своими кредитками? Люди вывозят много?
Много, я считаю. Ну, 100 тысяч человек,
давайте.
По 1000 евро хотя бы.
Вчера? Вчера в ЮАР, значит, президент Турции, Эрдоган, сообщил нашему президенту, что он, президент Турции Эрдоган, принял у себя в Турции 6 миллионов русских, то ли примет 6 миллионов в этом году. Ну, сейчас там 6 миллионов. То есть, если мы не дадим визы, то они все равно уедут. Только они уедут в Турцию, и все равно там шарахнут миллиарды.
Да, совершенно верно.
То есть, но, тогда...
Сергей, вы знаете, мне непонятна ситуация. Вместо того, чтобы у нас делать нормальные условия, да, для отдыха на нашем побережье, на море и Балтийском море, мы создаем все условия, чтобы народ вез деньги.
Давайте.
Я вот этого тоже не понимаю.
Как вас зовут? Как вас зовут?
Александр.
Александр, Александр, если позволите, давайте согласимся с тем, что теплых морей у нас нет.
Черное море нормальное.
Ну, оно очень маленькое, микроскопическое.
Вы, ну, не, вы были на Тамане? Вы были, да, в районе Анапы? Да.
Ну,
я
конечно.
Я ездил на машине, там все.
Ну, там же заболоченные... А? Заболоченные...
Ничего подобного.
Беспресной воды.
Лиманы есть. А? Не, лиманы есть.
Беспресной воды? Беспресной воды.
Нет, с пресной водой там замечательные пейзажи и подход к морю. Все есть, нет инфраструктуры. Так дешевле, наверное, всадить в эту инфраструктуру деньги и организовать нормальный отдых наших граждан у нас в России.
Не можем. Мы не умеем без дизентерии. Но мы без дизентерии дня не проживем. Как вы можете?
А еще...
В Анапе они в говне купаются. Вы не видели? Посмотрите на Ютьюбе. Они купаются, и вдруг весь пляж, ну не весь, а так сказать, там зона какая-то, не знаю, метров 50, вдруг резко расступается, и быстро идут к этому самому, к берегу. Ну, они там стоят в воде, понимаете? Быстро идут к берегу. Значит, и они комментируют, что коричневые, это, фекалии всплывают в огромном количестве. Воняет страшно. То есть канализация вдруг какие-то, понимаете, подводные течения канализации какие-то. Бабах, жах, тарарах. О чем вы говорите? Мы не можем дизентерии. Это же главное наше... Я попал в холеру в Керчи. Я был в холере. Холера! Холера была в Керчи, в Советском Союзе. Что вы мне говорите про юг? Отравиться чебуреком, поймать объемную дизентерию где-нибудь в Анапе? Да это каждый год. Каждый год. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что вся история с визовыми центрами связана с тем, что меньше ездят туристы, причем не обязательно к теплому морю, потому что не все по здоровью могут.
Да.
А в ту же в Европу, там, допустим, где климат, так сказать, относительно похожий и так далее, чтобы как можно больше людей ехали на наши курорты, ну, скажем так, дали заработать курортам внутри страны.
Я вас обращу внимание ваше на публикации последних дней, которые говорят о том, что от Керчи до Феодосии пробка 4 часа. То есть там в пробке стоишь 4 часа, подъезжая к Феодосии. Когда вы идете от Керчи до Феодосии, там 100 километров. И там в конце пробка на 4 часа. Куда ехать еще людям? Боже мой, уже некуда.
Нет, ну ехать можно, скажем, как пример, в Поволжье, там где-то еще, ну назовем это так, относительно средняя полоса, где отдыхать, потому что, условно говоря, Крым, это все-таки жарко для очень многих людей, особенно старшего возраста. А скажем, ну, я не знаю, как пример, там, средняя полоса России, Алтай и так далее, чтобы вот туда переориентировать поток, или хоть как минимум, чтобы оттуда люди не выезжали, а в своих регионах ездили, так сказать, по пансионатам, курортам и так далее.
Да там вас за хорошие ботинки пристрелят, да за конверсы пристрелят. За конверсы свежие пристрелят спокойно. А? Че, нет?
Нет, ну что вы так...
16-й калибр в ухо, да-да-даш, снимай конверсы, а?
Ну вот справедливо указали на отсутствие инфраструктуры. Вот, конечно, знаете, да, в никакой пригороде Дублина, нет, например, да, в простой пригород, ты выходишь с электрички, и сразу идут трекинговые маршруты, указатели,
можно
карты,
можно сказать, Григорий
по городу.
Григорий спрашивает, секундочку, Григорий спрашивает, зачем вам по миру ездить, если у вас денег нет? Григорий, перед вами, Григорий, сейчас существует исключительный пример туризма вообще без денег. Эльвира Хасаншина. Она берет, я серьезно вам говорю.
Ну,
она
не совсем без денег.
Она копит,
ну,
нет, она копит, серьезно, полгода копит, например, полгода. $100. Наконец, накопив $100, она отправляется в Дублин, где придается лихой жизни.
Трекинговым маршрутом.
Абсолютно страшному гусарству. Расскажи им, Как можно путешествовать без денег?
Ну, есть.
Ну, скажи, ну, дай секрет, ну, дай секрет.
Ну,
дай секрет,
например, ну, очень дешево, знаешь, из Москвы, ну,
очень скрытная она такая,
ехать на поезде до Вильнюса, но брать билет
она
не,
берет,
не до Вильнюса, а брать билет до Калининградской области.
Она берет билет, смотри, внимание, внимание, раньше. Григорий, запишите. Она берет билет до Калининградской области, чтобы ей спонсировали.
Ну, например,
спонсировали...
до Нестерова или до следующего, там, Чернышевского. Смотри,
чтобы ей спонсировали билет, чтобы он был дешевый. Она берет не до Вильнюса, а до Нестерова. Понятно, да? А в Вильнюсе сходит с поезда, оставив вместо себя куклу, она сворачивает подушку и
нет,
простыню.
Зачем? Это совершенно легально, ничего в этом нет, нет такого.
Да, оставляет куклу,
есть
оставляет
виза.
Куклу.
Я просто выхожу посмотреть город.
Она выходит в город и забывает вернуться на поезд. В Вильнюсе она садится на дискаунтер. Какой?
Ренэйр.
Да, Ренэйр. Она садится за 10 евро, внимание.
Ну, не за 10 евро.
За 15.
Ну, что за 15. Смотря куда.
Значит, она садится, нет, секундочку. Она покупает билет до Нестерова. Сколько билет до Нестерова стоит?
Ну, в среднем, наверное, 2-2,5, где-то так.
2000 за белье не платит. За белье не платит, потому
плачу,
что она спокойно спит, как есть, в шальварах и в сарафане.
Ну что, я даже чай покупаю проводнице, потому нагло, что им нагло. Это
гусарство.
Нужно сдавать.
Гусарство. Саша, она, значит, покупает. За 2000 берет билет до Нестерова. Там в Вильнюсе сходит, типа я дура, и у мамы дурочка, и пошла, и все. Потом, значит, идет себе в аэропорт, берет на Ренэйр билет за сколько? За 15 евро, да? За сколько? За 1000 рублей.
Смотря куда.
За 1000 рублей. Дублин.
В Осло мы, например, слетали за 1500, но это мы брали заранее, и то мы не самый дешевый взяли. Подружки у меня за 600 рублей брали.
За 600
туда.
Рублей в Осло, внимание.
Обратно.
600 обратно. Внимание, слушайте меня.
Ну,
она истратила...
Близко.
Она истратила 2000 до Вильнюса, потому что билет взяла до Нестерова. Секите фишку. Дальше за 600 рублей взяла билет до Осло на самолет. А до Дублина за сколько?
Дублин дорогой, ну, подороже. Там просто лететь дольше, получается, где-то у меня вышло в районе 10, но это был один из самых дешевых билетов. Туда и обратно. Ну,
туда и обратно, 10 тысяч. 10 тысяч Дублин. Там она в Дублине, значит, 5-6. Кантуется в чем? В хостеле?
Конечно.
Она идет в хостел, где наркоши вот эти все собираются, да?
Нет, между прочим, вот в Вильнюсе шикарные хостелы, очень дешевые, за 500 рублей
хостелы.
В сутки будет просто невероятное какое-то качество.
Ага. Значит, и в Дублине тоже хостел.
Да.
В Дублине хостел. Ты там с многими подружками, а они все с нунчаками. Как вы отбиваетесь? Как вы отбиваетесь? Ну, я просто
все нормальные. На самом деле, есть такой закон путешественников негласный. Если вы хотите весело провести время, нельзя брать самые дорогие билеты, потому что это самые дорогие билеты можете себе позволить только богатые и очень-очень взрослые люди.
Да.
И с ними скучно, потому что они будут, ну... Предаваться своим размеренным,
ну,
нудные, да. Богатым
читать книжки,
развлечениям.
Читать книжки, да. Да.
Вот, если вы хотите провести весело время, надо брать средние по цене билеты. Не совсем дешевые, чтобы уж со студентами совсем юными не
да.
кататься, да?
Да.
Вот. А где-то такой вот в средней ценовой категории.
Средняя ценовая. Да. Дальше ты в Дублине не тратишь примерно 100 долларов, правильно? Ну, в смысле евро.
По-разному бывает.
Ну, доходит до 97 иногда расходы и так далее. Ну вот, пожалуйста, перед вами сидит человек, который путешествует за 100 долларов. Внимание, 100 долларов, напомню, это 6300. Она за 6300 успевает съездить в Дублин, там погусарствовать, сыграть в казино и так далее, вернуться вся лопаясь от сожранных омаров и так далее, и так далее. Правильно я рассуждаю или нет?
Вот Рамси Болтон пишет, зачем нужен этот трэш с электричками, если можно за 6000 улететь? До Осло, но вы едете в Вильнюс, например, вы с комфортом проводите 12 часов, вы спите там, не знаю.
Ей дают поспать, просто объясняю.
Выходите
объясняю.
Днем, гуляете
Рамси,
по городу.
Ей здесь не дают
до
поспать,
аэропорта.
А в поезде дают поспать. Понимаете разницу? Вот и все. А?
Ну, кстати, да.
Да.
10 минут до аэропорта и дальше, пожалуйста, продолжайте.
Это я
свое.
Так до Харькова езжу. Беру билет до Белгорода, потом даю проводнику немножко денег и еду дальше. И не схожу, говорит харьковчанин. Вот такая есть хитрость. А? Москва-Лиссабон на машине с котом, мужем и подругой. Вот это весело, говорит Роза Бранко.
Согласна.
Роза Бранко.
Да.
Слушай, быстро отвечу Бронислава Брониславовичу. Бронислав Бронислав проснулся наконец-то. Привет, ты проснулся?
В эфире?
Да, ты в эфире.
Я проснулся, как обычно.
В три часа утра, да?
Да, в 3.30.
3.30. Скажи, пожалуйста, сегодня затмение Луны на 3 часа 56 минут и какое-то крайнее бесконечное сближение с Марсом, подобное тому, которое описано в слове о полку Игореве. Скажи, пожалуйста, что нам ждать как даосам? Вот мы даосы же, все слушатели подъема даосов.
Сегодня самое главное, что сегодня Гвеншень, когда вся нечисть беснуется, ко всему прочему, даосский у нас день. Бодрствовать надо.
Надо бодрствовать нам, воскурять и пить чай, правильно?
Да-да, металл очень сильный.
Извини, ты пропадаешь. Это, говоришь, какие-то ключевые, основополагающие вещи и пропадаешь, Слав. Что это металл?
Это древний, наверное, сейчас я пойду вот сюда. Потом металл, потому что геншень. Янский металл на небе, янский металл на земле.
Так что делать нам надо, чтобы его нейтрализовать? Объясни, пожалуйста, нейтрализовать его.
Вообще ничего никогда не надо делать нам, Деошам, ты чего?
Вообще ничего никогда не делать.
Нам, конечно, ничего никогда не расслабиться, радоваться, получать удовольствие от жизни. Все.
И все.
Внимательно следя за всем вокруг.
Ну, может быть, для того, чтобы плавить металл янский, геншень, каким-то образом все равно зажечь что-нибудь?
Ну, зажечь точно совершенно надо.
Какой-нибудь костерок, может быть.
Танцпол.
Костерок, может быть, что-нибудь спиртное.
Реально надо очень осторожно.
А если ужраться? А если ужраться?
Вот зажираться точно не надо.
Не надо. Помаленьку. Скажи, пожалуйста, как ты вообще относишься к знамениям?
К знамениям я никак не отношусь. Знамения – это такая штука, как толкуешь, так и будет. А вот к каким-то астрономическим календарным штукам я отношусь. Это определенный, они описывают определенный тип поля внимания.
Да.
И в это время люди себя ведут, многие ведут себя неадекватно. Поэтому нужно сегодня осторожно, сегодня как-то надо избегать плотная коммуникация, конфликтная сегодня среда очень.
Я сегодня не взял мотоцикл, а приехал на работу на велике. Вот как чувствовал, что надо ездить на велике по тротуарам, чтобы быть подальше от людей. Черт, может быть...
Да.
Слава, ладно, рад тебя слышать. Ты где? Ты на севере?
В деревне.
На севере.
Завтра съемки у меня опять продолжение.
Ну, скажи два слова. Ты снимаешь что-то по Пелевину?
Это не я снимаюсь. Ты... снимает.
Да.
Кино будет называться «Ампир В».
«Ампир В», мы знаем этот роман.
Да, вот я там буду играть Локи, наставника вампиров в боевых искусствах и искусстве любви.
Прекрасно.
В смысле, не буду, а уже играю. Сегодня будет, завтра будет сниматься сцена, вот эта кульминационная дуэли Рамы и Митры.
Скажи, пожалуйста, это нас не так интересует, как обнаженка. Будет обнаженка?
Обязательно, будет такая крутая, будет обнаженка.
Но ты будешь, ты не обнажайся, а чтобы вокруг тебя кто-то...
Вокруг меня будут
обнажать. Я же ходил к тебе на съемочную площадку, и там есть кого...
Да?
Есть,
кого обнажать, там есть. Да-да-да, это самое главное. В этом секрет успеха.
Ладно, есть. Давай, пока.
Кого обнажать, давай.
Слава. Слава завтра снимается, у них съемочный день. Ну, хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
Движение. Секундочку, я посмотрю. 2 балла, да? Или 3?
Сейчас перезагрузим.
Покажи мне, пожалуйста. 3 балла. 3 балла, и все время дергается эта штучка. Тебе не кажется, что это с чем-то связано? Не хочешь? Это? Сейчас, секундочку, я тогда у себя заведу у себя. Да, вот. Значит, во-первых, 3 балла, во-вторых, на 11 часов по циферблату очень трудно на МКАДе внутреннем перед Волоколамкой, и перед Волоколамкой же и внешний тоже стоит. И перед Минкой стоит внешний МКАД, но не сильно большая пробка, город свободный, 3 балла, счастливый городочек. А что, где вы ездите? Я несколько дней на мотоцикле не мог остановиться, поскольку такой красивый, ну, город красив отсутствием движения, и я доезжал, куда мне надо, и все-таки продолжал двигаться. Причем...
Хотелось остановиться.
Нет. Ты знаешь, можно скажу о состоянии? Я в какой-то момент решил не спускать ноги на асфальт. Вот я на мотоцикле. Город настолько пустой, да? Ну, действительно, маловато машин. Что я решил не спускать ноги на асфальт вообще. И там перед светофором, конечно, так сказать, там какие-то пробочки есть. И я вот еду между рядами, аккуратненько, тихонечко крадусь. Там жду сколько секунд, там 4 секунды до зеленого, да? Я тогда газую, и пошел там, ну, значит, и в момент, когда я пересекаю черту, уже зеленый. Вот я катался так часами, позавчера, наверное, часа три, и вчера, наверное, часа полтора. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа, все деньги награжат.
Девять часов шесть минут, пятница, 27 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Слушай, про многодетность слыхал? Про многодетность. Вот да. Это вот важная же фигня. Мы должны сообщить думающим, так сказать, о детности женщинам. Многодетность названа причиной ускоренного старения. То есть это нифига не хорошо. Но я имею в виду... Подожди, многодетность или вообще детность? Вот это важно. Давайте уже прочитаю. Давайте прочитаем, товарищ. Значит, мы читаем. Ученые Северо-Западного университета США... Северо-Запад. Это Портленд и Сиэтл, да? А это важно, какой из них все-таки? Портленд или Сиэтл? Ну, важно. Пришли к выводу, что у женщин, имеющих нескольких детей, наблюдаются признаки ускоренного клеточного старения. Об этом сообщается в пресс-релизе на Medical Express. В исследовании приняли участие около 1000 филиппинских женщин. Видите, они нашли филиппинок и на них стали ставить эксперимент.
Просто возрасте... филиппинки, у них же запрет... На
аборты.
Аборты.
На аборты. Да,
мало того, даже на контрацептивы. И за последние 100 лет они в 5 раз, по-моему, увеличили свое население.
20...
Или в 10. Ну, какая-то там невероятно огромная цифра, они прям очень хорошо.
В исследовании приняли участие около 1000 филиппинских женщин в возрасте 20-22 года. 20-22 года, с нашей точки зрения, молодые. Мы не знаем, может, они уже там у них сморщенные, мы не знаем. При этом 102 женщины имели 2 ребенка в 20-22 года. 28 женщин имели 3 детей. 507 участниц никогда не были беременными. У остальных был 1 ребенок. То есть, секундочку, давай посчитаем, это же так просто. Ну, например, 1000, 500, будем округлять. 500 никогда не были беременны, 500 были беременны. Из этих 500, 130 имели 2-3 детей, соответственно, остальные имели 1 ребенка. Понятно, ну, довольно много. Ученые изучили у них биологические маркеры старения, длину теломер и эпигенетический возраст, то есть количество эпигенетических изменений, которые обычно увеличиваются с годами. Оказалось, что каждое рождение ребенка, каждое, включая первое, вызывало клеточные изменения, эквивалентные старению, в среднем на полгода или 2 года, от полугода до 2 лет. Теломеры старели на 0,34-3,67 года, то есть почти до 4 лет теломеры старели. А эпигенетический возраст увеличивается на 0,29-0,63 года. При этом ранняя беременность оказывает более сильный эффект на сокращение теломер. Особенно у тех женщин, что забеременели в подростковом возрасте. Однако при этом ученые отмечают, что во время самой беременности эпигенетический статус клеток не демонстрирует признаков старения. Это указывает на существование иммунологических, физиологических сдвигов, происходящих при развитии плода и включающих повышение уровня эстрогена, изменение состава иммунных клеток. А эстроген понижает уровень окислительного стресса и защищает теломеры от повреждений. Таким образом, как бы мы ни крутили здесь дальше всякие научные термины, женщина, да, отдает здоровье ребенку в прямом смысле. То есть, кроме того, что она носит его 9 месяцев, она потом еще вдобавок стареет на плюс 2 года. На плюс 2 года. То есть, поняла, да?
Угу.
Ты, допустим, год носишь, или носит, давайте относительно кого-то, год носит, теряет этот, ну, тратит этот год на это. И в момент, когда она рожает, она как бы, если бы носила его 3 года. То есть она еще 2 года просто выбрасывает. Еще 2 года просто выбрасывает. Вот так.
Алекс, ну, в среднем. Финский задает интересный вопрос. А если тройня за раз, это как?
Мы не знаем. Странно, есть разговоры о том, что беременность омолаживает организм. Ну, знаете, я так не думаю. Я так не думаю. Во всяком случае, у нас даосов считается, что... Я опять прибегаю к авторитету Бронислава Брониславовича и к авторитету искусства тайных покоев. Искусство тайных покоев. Есть такое.
Что это за искусство тайных покоев?
Это искусство, где сказано, как высасывать, как вывампиривать из женщины силу. Ее ци, иньскую силу из женщины надо забирать. И сказано, что вампирить лучше по отношению к нерожавшему, потому что они просто сильнее. Потому что...
Мы знали, что нас не только из-за борща используют. Вот
не только из-за борща. Из вас высасывают иньскую ци. И вот эта иньская ци, она хороша у нерожавших. А рожавшие отдают ребенку так много, что... зачастую остаются опустошенными, во всяком случае, на какое-то время. Ну и потом не восполняют до конца уже никогда. Так что рожать это, видишь как, кстати, вот, да, не бессомненно, не несомненно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, у вас немножко прокралась неточность.
Давайте.
Там сказано то, что в течение беременности клетки не стареют,
да.
А после уже стареют. То есть не 1+2, а 2 минус 9 месяцев получается.
Не, если позволите, но ведь они... Да. Давайте я к этому месту вернусь. Сказано, что повышенный эстроген. Но вы знаете, почему беременные все время плачут?
Не все беременные плачут. У меня жена не плакала.
Они часто бывают огорчены и плачут, и капризны, и так далее. Это связано с тем, что вся беременность, они сидят, мне кажется, главным образом на прогестероне.
Ну, это да.
То есть, когда говорят, что эстроген защищает теломеры от сокращения, я прошу авторов статьи указать, а в какой момент эстроген там? Там фонтанирует прогестерон. Из уголков глаз тоже все время капает что-то. Это прогестерон. Ну, да, да, там в статье сказано, что эстроген защищает теломеры от окислительного стресса. Только его нет. Он защищает, но его нет. Прогестерон, гормон беременных.
Ну вот Евгения, слушательница, нам пишет, чувствуешь хронический недосып, а усталость вызывает ощущение старости, но во время беременности чувствуешь себя молодой красавицей.
Может быть. Слушайте меня, давайте скажем следующее. Давайте скажем следующее. Поклонимся им, но я хочу как-то политически корректно. Пойми-то, я сейчас мог бы вырулить на лозунг «не рожайте». Но это было бы неправильно, политически некорректно. Поэтому надо сказать «поклонимся же матерям в пояс, нет, в землю за то, что они вдобавок стареют, превращаются в сморщенных старых стерв». Ну, это имеется в виду. Ну, поклонимся же.
В некоторой степени, да.
Денис знает, он медик. Денис, здрасте.
Свою отдают, понимаете?
Да?
Алло, здравствуйте, да, здрасте. Сергей. Я да. когда-то был идиотом, ну, я и сейчас идиот. Я пытался даже писать диссертацию. Тема да. была проявление пороков сердца у беременных.
Да.
И у беременных пороки сердца, которые не проявляются, ну, это на мой взгляд, я ее не защитил, конечно,
да.
проявляются намного более явственно. Они могут всю жизнь не проявляться, эти пороки сердца, а у беременных они проявляются.
Давайте скажем, что вот. Это тяжелейшее испытание для женского организма.
Это тяжелейшее. Это я вам скажу. Это не надо говорить, что женщину беременность красит. Это все слова.
Ни хрена не
красит. Это...
Все, не надо врать. Да,
нифига она не красит. Нифига не красит. Это нагрузка на организм. Давайте так.
Адская нагрузка. Это совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому вот вены потом...
Не надо врать.
Потом, поэтому врать. Вены, поэтому кровеносная система...
Да, не надо врать. Никакая беременность не красит. Это нагрузка. Вот и все.
Дикая, да. На кровеносную систему, на все. Да, спасибо.
Спасибо.
И вдобавок мозг потом никогда не исправляется. Особенно у тех, кто родили мальчиков. Я уже говорил. Мальчик во время беременности откладывает личинку в мозг женщины. И она навсегда становится мамой мальчика. Мама мальчика есть существо полностью, полностью изменено. Это все равно, что ведьма. Мама мальчика – ведьма.
А мама девочки?
Мама девочки остается нормальными людьми. Мама мальчика сходит с ума.
А если мальчик второй? Все равно мама мальчика выигрывает.
Я тебе прямо говорю. Вот послушай мою теорию. У меня есть теории какие-то, которые я выстроил с жизнью. Мальчик во время беременности, неважно, как он второй, третий, не имеет, десятый, неважно, он откладывает личинку в голову женщины. Все предыдущие рождения не считаются и последующие. Считается только рождение мальчика. Эта личинка деформирует мозг женщины, превращая ее в особое существо, так называемую маму мальчика. Мама мальчика есть патентованная сволочь, с моей точки зрения. Я серьезно говорю, а?
О чем вы?
Я серьезно говорю. Она считает, что ее мальчик отомстит всем девочкам за нее, за все ее страдания, за все ее слезки. Она посылает в мир мстителя.
Так это, наверное, несчастная мама мальчика.
Счастливая,
а бывает,
мама,
наверное, счастливая мама.
Счастливая мама мальчика, она счастлива местью. Она счастлива ненавистью. Она счастлива ненавистью и чувством превосходства. У нее есть мальчик. Хорошо, что Волгина нас не слышит. Слушай, я хотел сказать про Наталью Поклонскую. Значит, много раз говорю. Наталья Поклонская, как вы знаете, проголосовала против пенсионной реформы. Чем и это не главное. Это не главное. На самом деле главное то, что Наталья Поклонская намерена проводить личную свою политику. Это принципиально важно. Потому что, ну, есть партийная дисциплина. Угу. Значит, в коммунистической партии партийная дисциплина выглядела так. Решения обсуждаются до принятия решения. Абсолютно свободно любым членом партии. То есть любой член партии может встать. Ну, вот у коммунистов так было, да? Я помню это. Любой член партии может встать и опрокидывать любое предложение любого члена партии.
Угу. А сейчас такого...
После того, как проголосуют... Ты обязан, ну, смотри, мы, например, партия. Да?
То есть до голосования ты имеешь и должен высказывать свою позицию.
Абсолютно верно.
После голосования...
Нет, смотри, я, например, встаю и говорю, ну, например, в редакции какое-то голосование, например, я не знаю, будет ли корпорат. Ну, угу. Ну, во-первых, будет, но неважно, в сентябре, наверное, мне кажется. Вот, значит, будет ли корпорат? Мы такие, да-да-да-да-да. Один кто-то встает и говорит, ни в коем случае, никогда в жизни больше все. Понятно, да? Голосуем. Там, не знаю, там 25 за, один воздержался, один против. Вот тот, кто против, и тот, кто точно понимал, что это гибельно, идти на корпорат, абсолютно гибельно, что будет дождь, все простудятся, значит, это, он обязан заткнуться и после принятия решения выполнять уже в рамках партийной дисциплины принятое решение. Стать деятельным сторонником этого решения, понимаешь?
И пойти на корпорат.
Не просто пойти, да? На корпорат, не только пойти, готовить его деятельно, с энтузиазмом, разучивать новые песни на гитаре и так далее, и так далее. Почему? Почему? Потому что принято коллективное решение. Точка. Ты имеешь право обсуждать решение. Вот Поклонская, она не знает об этом. Ты имеешь право обсуждать решение. Но это решение, после того, как оно принято, больше не обсуждается. Точка. Потому что иначе партия превратится в сборище хороших людей. Иначе партия превратится в русскую оппозицию. Вот русская оппозиция ведет себя, как Наталья Поклонская. Каждый сам за себя.
Русская, да, русская оппозиция. Вы же избираетесь там, депутаты, от определенного региона. И эти люди вам делегируют свое мнение. Вы их представляете.
Партийному списку.
И прежде всего вы перед ними отчитываетесь.
Нет. Нет. Они же по партийному списку голосуют. Люди.
Ну,
говорят, нет, там написано, от «Единой России» идет Наталья Поклонская, например, да? Ну, например. То есть она от «Единой России», она же не скрывает, что она от «Единой России». Значит, она подчиняется партийной дисциплине. Она может спорить до хрипоты. Может, Неверов выйдет, но Неверов. Она ему раз пощечину, два пощечину. Неверов весь красный, опухший от пощечин Поклонской. Потом голосование, ты должен после дискуссии. голосование. После голосования ты должен заткнуть свое собственное мнение себе в задницу и выполнять решение партии. Точка. То есть не можешь после голосования, иначе ты станешь оппозицией. Понимаешь, в чем дело?
Ну, вот
русская оппозиция, почему она ничего не может добиться? Внимание, это очень важно. Почему русская оппозиция ничего не может добиться? То, что у Яшина одно мнение, у Гудкова другое, у Навального третье. Навальный говорит, вы кто вообще такие? Я 27% взял в Москве на выборах в 2013 году. Они говорят, ну это да, чё, ну что, правда. Ну правда, серьезный чел. Он говорит, ну тогда слушай меня. Они говорят, нет, ну а мы что, не люди, что ли? Начинается по новой. А проголосовать никто не может. Почему оппозиция русская оппозиция, так называемая оппозиция, ну или хорошо, не так называемая оппозиция, просто оппозиция, она собирает некоторые моменты по 120 тысяч на Сахарова, как 24 декабря 2011 года она собрала 120 тысяч там или 100 тысяч на Сахарова, понимаешь? А сделать ничего не может. Потому что вся русская оппозиция — это Наташа Поклонская. Вся русская оппозиция. Это и есть Наташа Поклонская. То есть каждый из них до конца никому никогда не подчиняется вообще. Вот в этом прикол. Ну серьезно. Ну, алло, здрасте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здрасте.
Я считаю, что у нас одна только оппозиция в лице Грудинина. А вот эти ребята, да. Навальный, это просто в хорошем смысле.
Ну, здесь вам, можно сказать?
Грудинин,
ну, можно я скажу вам, что Грудинин, да, конечно, скажите. Хозяйственник. Он, конечно, хозяйственник. И он, конечно, человек экономического, а не политического мира. Посмотрите, его из-за угла шепотом припугнули, и он сидит тихо в своем колхозе. О чем вы говорите? Ну?
Так его же давят сейчас.
Ну, что значит давят? Ему нет, ему намекнули, что, брат, либо ты у нас тогда мессия, тогда и вот тебе крест. Либо ты у нас не мессия, тогда сиди спокойно, сытно. И езди на хороших тачках. И он спокойно...
Навальный же артист.
Ну, о чем вы говорите? Подождите. Грудинин. Ну, что значит Грудинин? Давайте про Грудинина. Грудинин прекрасный человек, все нормально и так далее. Добрый, щедрый, интересный и так далее. Богатый, очень богатый. Значит, Грудинину намекнули, что если он мессия, то вот тебе крест. Крест неси, ну давай, вперед, мы тебя распнем. Он говорит, нахрен мне это нужно, у меня хорошая тачка. Ну, о чем мы говорим, правильно? Мы что, дети? Вот и все. Все, весь политик Грудинина на этом закончился. Никакого политика Грудинина нет. Потому что я говорю, у него есть умные мысли, там, он хороший человек, наверное, и так далее, да?
Угу.
Ну, симпатичный, все. 10 000 раз повторяю. Чуваку просто намекнули из-за угла, что вот так будет. И чувак просто подприлег, спокойно сказал, до свидания, политика. Я вообще нигде не дернусь. Нигде не дернусь. Понятно. Ну, еще вдобавок, потому что он там землей оперировал таким образом, что можно и в тюрьму легко сесть.
Да.
Ну, землица-то...
Есть.
Давайте я вам скажу об уязвимости Грудинина двойной. Грудинин уязвим в плане хорошей жизни, которую можно отнять. То есть хорошую жизнь превратить в так себе. И, во-вторых, Грудинин уязвим с землей. Там есть операции с землей у Грудинина, которые, если хорошо копнуть, ну, даже не хорошо, даже поверхностно копнуть, а чуть-чуть копнуть там хорошо. Почему его не трогали перед выборами президента? Знаете, почему его не трогали?
Почему?
Потому что не хотели. Хотели же обеспечить максимальную легитимность, так сказать, и максимальное участие, понимаешь? Угу. Поэтому Грудинина притормозили все эти расследования. Притормозили. Потому что когда поняли, сколько там всего у него, счета в зарубежных банках, которые он не закрыл, там и так далее, да? Земля здесь. Когда поняли, сколько всего, поняли простую вещь, что оппонент у Путина фиговый, плохой. Если его сейчас начать раскручивать, то тюрьма неминуема, просто тюрьма. Мне кажется, я, может быть, сейчас выдумываю, но мне кажется, что дали команду просто не трогать его. Не трогать, чтобы пройти чистенько выборы, чтобы он прошел. Потому что если бы там открыли все, была бы тюрьма.
Угу.
Ну и как бы это бросило бы тень на выборы, понятно, да? Что оппонент хрен пойми чего. Понимаешь, да? Поэтому Грудинин-то сам знает, сколько у него всего. Грудинин знает. Не маленький мальчик. Не надо мне из него делать политика.
Так если бы он был политик, он бы прошел. Пошел,
если бы он был политик, то что, я не знаю, дернул его. Как бывает, знаешь, это, вместо красной гоночной машины и блондинки-любовницы завел себе выборы. Ну, вот, ну, глупость, ну, не знаю. Слушай, если бы он был политиком, он бы пошел сейчас оппонентом к Воробьеву. Он бы сейчас у Воробьева бы пытался отспорить Московскую область.
Угу.
Если бы он был, он не политик, Грудинин не политик. Он хозяйственник. А Наталья Поклонская политик, как оппозиционер. Она политик-мессия. Она не партийный политик. Она себя... Вот она, наоборот, мессия. То есть она говорит, я не согбенная, не сломленная, пойду до конца и так далее, плевать на партию. Mm-hmm. То есть это, естественно, неправильно с точки зрения партии. И это очень правильно с точки зрения нашей оппозиции. Почему она никогда не победит? Она не победит ровно потому, наша оппозиция, что каждый из них говорит свое, и это, в общем, гайд-парк такой, понимаешь? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, Эльвира, здравствуйте.
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 Сергей, прям вот согласен с вами полностью, под каждым словом подписываюсь. Грудинин, кто бы ни вышел, у всех рыло в таком пуху, что ой-ой-ой.
Ну да. Ну да, ну да.
Так оно и есть. Господина Лужкова встал, взял крест, понес, да? Где он сейчас?
Да.
Что с ним было?
Как только я полслова сказал против Лужкова, полслова, мне вся Москва понесла папки с документами. Клянусь, да. причем да. не ГБУха, а вся Москва тащила. Люди тащили папки. У меня угол, я вам скажу, я его никогда так и не разобрал. У меня угол в полроста человека, больше метра. Угол стоял с папками в кабинете. Я думал,
когда
когда-нибудь...
Вот это, когда...
про нарушение Лужкова. Угол, целый угол, я в угол их складывал папки, одна на одну, у меня было так, мне по пояс. Угол с папками. Я думаю, потом прочитаю. Ну, некогда было. А потом я их просто выкинул. Ну, просто выкинул все. Думаю, да ну их нафиг. То, зачем это нужно? А? Там столько было. Мама, не горюй. Ну, реально, с печатями и так далее. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, привет. Насчет Поклонской, она совершенно точно мессия.
Да.
Она самопожертвенная, безусловно. Но мне кажется, она немножко в голосовании ошиблась просто. Она, наверное, не знала, что нельзя голосовать против. Технически так получилось, как бы она как бы...
Просто не в курсе была.
Не совсем понимает, знаете, политическую жизнь и кухню, как это все устроено.
Мне кажется, она что думает, ее, партия ее накажет и будет права. Партия будет права, а ей тогда
вот
надо...
Может быть, а ей пойдет это, может быть, даже в пользу.
А ей, может быть, это пойдет в пользу. Но посмотрим, что
мы
она...
Мы не знаем, но как это выплывет, даже не знаем.
Ну вот как, а может как? Быть, ну дайте сценарий. Дайте сценарии какие-то.
Ну не как? Могут ее... Могут, видите... Знаете как, помните, говорили про двухпартийную систему?
Да.
Вот на этой системе могут на ней развить вторую партию, такую единую, такую Россию, Россию какую-то другую.
Слушай, но... она не совсем другую. Ведь, я в хорошем смысле этого слова, я не врач.
Она может быть престижной, как бы, каких-то найдут людей, а она как бы там... Вот ЛДПР уже предлагала ей вступить в свою
партию. Бабу вторым номером. Точно, точно, точно. Это баба вторым номером, это фраза
Бориса Абрамовича. Ну, как бы она явная оппозиционерка.
Борис Абрамович, Борис Абрамович.
Россия.
Борис Абрамович раз 10 мне звонил и кричал, Сережа, придумай бабу вторым номером. Это когда он придумывал единство. Ну, вот
придумали,
и...
да.
Да, да, да. Придумай бабу вторым номером.
Сама придумывает.
Да, я сама придумываю. Ну, у Бори была фраза такая. Боря мне все время звонил и кричал, Сережа, придумай бабу вторым номером. Бабу вторым номером. Я говорю, да что ж такое? Ну, первый, значит, у нас Шойгу, и придумай бабу вторым номером. Надо вторым номером. Я говорю, не знаю, может, это как я... Знаешь, когда из солдатских матерей я ему советовал. Я говорю, Борь, может, из солдатских матерей? Ладно, сейчас будем думать. Потом, нет, не, придумай бабу вторым номером. Вот это вот придумай бабу вторым номером, это на втором или третьем номером. И вторым или третьим. Ну, там зависит, кого это самое, понимаешь? Мне кажется, что если будут придумывать бабу вторым номером, то Поклонскую не возьмут. Я бы не советовал, потому что она не договоропригодна. С ней нельзя договариваться. У нее как бы, это как бы такая вот, ну, она недрессируемая. То есть нельзя с ней договориться и пойти и сказать, Наташа сделает. Непонятно, что она сделает. Непонятно, что будет на выходе. У нее там в маленькой головной этой штучке между ушами какая-то схема, которая непонятно, как работает. Ты с ней договоришься, она раз и расхреначит всю договоренность, понимаешь? Вся странная тетенька. Новости. Выскажитесь, пожалуйста, по Анне Павликовой. У меня, кстати говоря, это тоже заверстано. После ярославского пыточного дела то, что ее оставили в СИЗО с больными придатками, выглядит просто откровенно цинично. Катя Винокурова просто рыдает от бессилия и так далее, так далее. Значит, ребят, вы знаете, я считаю, что по поводу... Это же советское подполье, да, вот эта вся тема, а?
Да, по-моему.
Даже на самом деле я должен сказать, что почти гениальную какую-то статью, то ли на газете.ру, где-то я прочитал прекрасную статью, которая обрисовывает эту ситуацию.
«Новое величие», Александр Фельман пишет.
«Новое величие», да-да, «Новое величие». Ну, это вот советское подполье всякое, да-да-да-да. Там советского президента взяли в Зеленограде, взяли «Новое величие» тоже и так далее. Мы должны сказать следующее, что власть в России принадлежит не... Я пытаюсь никого не обидеть, я стараюсь быть корректным. Но если позволите, я скажу такую фразу, которая... Власть в России принадлежит не быдлу. Не быдлу, нет. Это очень важно. Это абсолютно принципиально важно. Однако же, в разные периоды маргинальные слои, в том числе интеллектуально-маргинальные, материально-маргинальные слои, бывают нужны власти для того, чтобы преодолеть сопротивление, например, слишком космополитичных слоев. Понимаешь, да? То есть, условно говоря, такие квази-черные сотни, квази-союзы русского народа время от времени абсолютно необходимы власти для того, чтобы показать, что народ... опасается слишком, про западных реформ. Понимаешь, да?
Ну, периодически они появляются, да.
Представь себе, что я власть. Представь себе, что я власть.
Да.
Представь себе, что ты прозападно мыслящая интеллектуальная каста некая. Некая каста такая, московская, прозападно мыслящая. Которая понимает, что Россия, в общем, следует фарватере Запада, по-любому, ну, это правда, да, она следует фарватере Запада с отставанием там на 50, на 60 лет, ну, по разным параметрам, по-разному. Мы отстаем от Запада на разное количество лет, но, в общем, это правда, что мы в течение, можно проследить нашу историю таким образом, что получится, что мы с отставанием на большое количество лет, иногда на 100, иногда на 200, но мы идем всегда все равно за Западом, повторяя их путь с большим отставанием. И ты мне скажешь, например, я правитель, а ты прозападно мыслящая такая вот московская каста. Ты мне скажешь: Сереж, сущность вопроса заключается в том, что мы можем отставать на 60 лет, а можем на 15. Да? Ну, понятно, что мы не можем отравить мозг этих прекрасных детей свободой, потому что свободу они воспринимают как свободу гражданской войны. Они не готовы к свободе, эти дети, да? Ты можешь мне сказать. Но эти прекрасные дети могли бы получить больше свободы. Мы можем отставать не на 60 лет, а на 15, например. Да? Я чувствую, что ты начинаешь гнуть свою линию и как бы создаешь гнет, некий гнет. А я, в общем, управляю пруссаческим государством, пруссаческо-ордынско-византийским государством. И твой гнет начинает меня раздражать до известной степени. Понимаешь? Тем более, что я понимаю, что ты опираешься в том числе на недоброжелательные ко мне посольства и так далее. Да? Я создаю тогда союз русского народа, черную сотню какую-то, которая начинает ходить у меня по улицам, бить в бубны и кричать, что ты предатель Родины. Хасаншина, предатель Родины, все. Левая, пятая колонна, значит, и все. В принципе, мне это выгодно. Мне это выгодно, потому что, когда ты ко мне придешь в следующий раз, я тебе скажу: Эля, мы-то свои как бы с тобой, понимаешь, да, свои. Я скажу: Эль, давай к окошку подойдем. Мы к окошку подходим, а там идет эта урла, дурно пахнущая. И я такой: вот, ну, посмотри, видишь, чего они хотят? Какой нахрен Запад? То есть я тебя пугаю урлой, в принципе. Для этого мне этот антимайдан и нужен. В принципе, для чего нужен антимайдан? Для того, чтобы пугать тебя урлой, понимаешь? Шпаной, гопотой, безумной, вонючей гопотой. Вот смысл в чем.
Хорошо, я вам говорю, они заигрались?
Через какое-то время. Я должен какое-то время. Ты ослабла. Ты ослабла, отстала. Там где-то что-то, так сказать, там какой-то...
Виновата отошла в сторону.
Виновата, абсолютно, да. Купила яхту и занялась фотографией. Там хрен пойми, где ты, чего. Ну, не ноешь, короче, не ноешь здесь по кабинетам. Нет, не ноешь. Я нахрена мне теперь урла? Урлу надо пересажать. Ну, как, я ему просто могу намекнуть, вот так сказать, намекнуть. Вы не нужны. А они не понимают. Потому что это стало смыслом их существования. Они на мои гранты же существуют, правильно? Они не понимают. Я им говорю, алло, Элли больше нет. Она на яхте где-то фотографирует. Да? А Африку. Все, нет ее, все, успокойтесь. Они говорят, не, мы, что-то такое скандируют. Я думаю, что делать? Тачанку против них выставить, пулеметом их резать? Вроде неудобно. Ну, стыдно же. Мы же Европа в какой-то мере имитационная. Значит, я их должен начать сажать. И вот поэтому их начинают выявлять и подсаживать. Выявлять и подсаживать. Это пошел как бы нужда в них отпала, их надо как-то поподсаживать. Понимаешь? Ну, их поподсаживают сейчас. Когда вы сейчас жалеете девочку, я понимаю, что она стала жертвой провокации. Правильно я понимаю?
Угу.
Вот эта девочка конкретная, которая сидит там из Нового Величия.
И там больной ребенок в семье, по-моему.
Она стала жертвой провокации. Высоко вероятно, с моей точки зрения. Да? С моей точки зрения. Она стала... Но она ходила в такое место. Понимаешь? Это был не клуб любителей грибов. Не клуб любителей, так сказать, там, соловьиного пения. А это был клуб такой. Такой. Гопоты. Политической гопоты. Это был клуб политической гопоты. И она в этот клуб ходила. А зачем? А зачем? Расходным материалом, мне говорят. Ну, что же делать? Люди становятся расходным материалом. Ничего не поделаешь. Секундочку, я сейчас найду, может быть, телефон Кати Винокуровой, секундочку, Винокурова, может быть, расскажет. Но она ходила в специальное место. Она в специальном месте, в этом специальном месте, она, юзербизи, значит, она в этом специальном месте была не для того, чтобы обсуждать соловьиные там какие-то пения или там какие-то бёрдвотчинг. Она там была для того, чтобы достичь нового величия. Почему-то ее тянуло в это место. Гопота становится расходным материалом. Она больше не нужна. Была нужна гопота, маршировала. У Володина. Володин был внутренней политикой, занимался. У него маршировала гопота. Антимайданы ходили взад-вперед. Теперь не нужна гопота. Ну, хорошо. А гопоту сажают. Естественно. Не могу дозвониться Винокуровой. Она, видно, говорит по другой линии, что сейчас было юзербиз, потом и так далее. Понимаешь?
Угу.
Поэтому, ребят, давайте успокоимся и скажем следующее. Да, жизнь несправедлива. Да, девочку жалко. Да, она ходила в неправильное место. Да, скажите своим детям, чтобы когда власть использует политическую гопоту для того, чтобы заткнуть рот интеллигенции, политическая гопота должна понимать, что власть ее презирает и ненавидит. Вот ровно в этом порядке. Ребята, чтобы вы понимали, нами правят не быдло, нет, не быдло. Нами правят образованные европейские мыслящие люди. Образованные европейские мыслящие люди. Которые иногда в течение этих веков, вы можете подойти к учебнику истории и обнаружить, что в течение последних веков власть время от времени, будучи образованной европейски мыслящей, власть использовала политическую гопоту для того, чтобы сбалансировать влияние посольств и интеллигенции. Политическая гопота после того, как была использована, всегда шла в расход. Всегда шла в расход. Если вы не в курсе, возьмите учебник истории. Всякий раз, когда вы примыкаете к политической гопоте и начинаете маршировать с антимайданами, вы должны помнить, что вы потом пойдете в расход. Вот и все, собственно, понятно.
Ну вот Александр Фельдман нам пишет, что это новое величие, это ровно наоборот.
Чуть
это
наоборот.
Совсем не прокремлевское.
Они не прокремлевские, извини меня, что значит не прокремлевские? Они не прокремлевские, но они политическая гопота. Это политическая гопота, которую соблазнили тем, что им дадут высказываться, и дособлазнявшись, они, значит, решили брать власть.
Угу.
Но это политическая гопота. Понимаешь? Это быдло возомнившее, что они, значит, что их призвали и что их выслушают. Господин Дугин, я напомню всем, кто этого не помнит, а я это помню. Сейчас у нас июль, 27 число 18 года. В сентябре 8 года, 10 лет назад, господин Дугин в 21 час, по-моему, у него была передача, вечером, в один из будних дней, заявил на станции «Русская служба новостей РСН» у меня, у главного редактора, который работал к тому времени неделю или две, сентябрь 8 года, что эти, во главе с Путиным, сказал Дугин, эти передерживают для нас власть. Передерживают для нас власть, для патриотов. И они уж лучше Козырева, по крайней мере, лучше Козырева. Козырев — это министр иностранных дел в начале 90-х годов при Ельцине. Вот, то есть Путин передерживает для Дугина власть, передерживает Путин для Дугина власть. Угу. Лучше и полезнее для Родины, чем передерживал бы Козырев с Ельциным. Понятно, да?
Угу.
За что на завтрашнее утро Дугин был выгнан с работы у меня. Я его выгнал просто. Ну, выгнал просто, закрыл передачу. Понятно, да? Вот вам манифест этих сил. Манифест этих сил заключается в том, что Путин передерживает для них власть, с их точки зрения. Понимаете? Но это глубочайшая ошибка. Они думают, что Путин не такой, как они, потому что он боится, побаивается. А это неправда. Это неправда. Путин — европейский мыслящий питерец, которому больше всего на свете нравилось с Берлускони купаться на Сардинии. Путину нравилось с Берлускони купаться на Сардинии. Путину нравится общаться с западными людьми. Он не принадлежит к этому быдлу. Не принадлежит ментально. А они думают, что принадлежит. Они думают, что он, а, им принадлежит, и б, что он боится до конца стать ими. Он чужой им человек абсолютно. Он европейский мыслящий человек. Вы это поймете, вам станет легче. Иногда вы нужны власти. На уровне даже не Путина, а на уровне технологов. И технологи вас организуют. И вы типа гопота маршируете. Ребят, не обманывайтесь, ребят. Вас пустят в расход. Как только. Это как клавишу нажали, а потом долго сюда не возвращались. Все, понятно, да? Мне нравится ваш энтузиазм, всегдашний ваш энтузиазм. Но помните, что это просто в вас играют. Ребят, новое величие — это вообще фейк, который придумала ФСБ. Ребят, главное, что бьют по этому сектору. Бьют по этому сектору. Я живу, пока я нужен власти, говорит Великий Немой. Великий Немой, начнете дерзить, забаню. Значит, Великий Немой, я живу, пока я нужен власти. Там, где я нужен власти, а когда не буду жить так, как нужен власти, буду жить так, как не нужен власти. Знаешь, у меня опыт огромный. Травля и запретов. И должен сказать, что самая большая травля и запреты сопрягается у меня с прекрасными впечатлениями. Когда я вообще был запрещен вообще чуть ли не выходить на улицу, я 2 года путешествовал. Индонезия, ну, Шри-Ланка, Индонезия, Европа, Америка. Я 2 года путешествовал. Когда я сидел под подпиской о невыезде, я покупал. То есть, когда я сидел под подпиской о невыезде, мне нельзя было двигаться из Москвы, мне пришлось покупать для развлечения. Я купил себе тунцелов в Испании под подпиской о невыезде. Потом я купил себе грузовик Ram, этот самый, 3800. Ram, который 8-цилиндровый. Подождите, сколько там цилиндров? Да, 10-цилиндровый 8-литровый Dodge я купил. 8-литровый Dodge у меня был. Значит, Magnum. Зверский такой, ужасный. Потом я купил себе лейку, вот эту лейку М6, а потом так пошло, что я лейка. Так что я развлекался покупками, когда я сидел под подпиской о невыезде. Потом, когда я бы сидел под запретом на работу вообще, я развлекался Индонезией, Америкой и Европой. А потом все-таки пришлось работать, как видите. Поэтому, великий немой, когда вы меня пытаетесь пугать тем, что у меня не будет работы, окей, я развлекусь снова Индонезией, Европой и Америкой. Я развлекусь. А если я буду невыездной, по разным причинам, ну, развлекусь покупками, куплю еще одну яхту. А? По-моему, это прикольно.
По Волге пустите
ее. Нет. Почему? Я куплю яхту и буду смотреть на ее фотографии. У меня, нет, правда, у меня был продавец, его звали, нет, в смысле продавец, я с ним дружен до сих пор, Освальдо. Освальдо, который продал мне яхту. Он шикарный абсолютно. И Ян Борис Шровнер, может быть, кто-то знает. Ян Борис Шровнер — это автомобили в Люберцах, вот этот большой рынок. Мы вместе покупали. Ян Борисович, я Освальдо. И они мне прислали фотографии моего прекрасного Танцулова. Я сидел здесь в Москве под подпиской о невыезде и смотрел на фотографии своего Танцулова. Это было очень-очень-очень мило. Это заряжает, я хочу сказать. Ну, что, причем буклеты присылали тоже. Какие-то хорошие люди, короче. Так что так, все, спокойно. Слушайте, яхту в Крыму! Я Крым отдубасил.
В смысле?
Чё?
Что я, это значит?
Я Крым отсидел. Это как армия. Вы должны пройти Крым. Вот я прошел Крым. Я там родился. Поэтому больше меня в Крым не отправляйте. Вы все идите в Крым. Все вы в Крым! А я там родился, с меня хватит. Я там родился, я там провел целую кучу лет. Я там провел целую кучу месяцев. Я там провел холеру 71-го года. Идите в жопу торжественно. Я Крым отдубасил. Так что теперь в Крым вы, ладно? Договорились. Смотрите, значит, я хотел про пытки рассказывать. И как не сесть по 282-й статье сегодня у Варламова. Я хочу просто анонсировать, может быть, у меня не получится. Посмотрите, пожалуйста, вот этот материал. Зайдите на Варламов.ру. Варламов.ру, да, у него сайт?
Да.
Варламов.ру. Так, Илья Варламов. Это чрезвычайно полезная статья о том, как не сесть по 282-й статье. Обязательно ее прочтите внимательно. Так, чтобы совсем внимательно, у меня не получится. То есть, какие существуют юридические основания? Да?
Ну, там в основном это по следам этой алтайской истории, которую мы разбирали вчера.
Да.
И эксперт, там, правозащитница рассказывает, как действовать, если к тебе в 6 утра пришли и стали стучаться в дверь, ну и, соответственно, дальше она советует не открывать дверь как можно
дольше.
Ой,
давай почитаем, у нас 53 минуты, на самом деле. Мы можем почитать, как людей над людьми издеваются в тюрьмах, сегодня еще одна прекрасная статья, а можем прочитать, как туда не попасть. Но мне кажется, что гораздо более интересно, не надо сразу открывать дверь, пишет юрист, сразу не надо, ну, даже торопиться не надо. Да, ее могут сломать, но это займет некоторое время. Вы можете за это время поискать адвоката и написать разным людям, что за вами пришли. Сразу говорите тому, с кем вы на связи, свои ФИО, год рождения и адрес. Потому что когда вас берут, надо важно еще знать, где вы находитесь. Значит, дальше. Если дверь вам собираются ломать не прямо сразу, спросите вежливо через дверь, кто эти люди и по какому вопросу. Самое главное узнать, какой это орган. Потому что тоже лучше это рассказать своим людям на связи. Если вы в Москве, то можете позвонить мне или Вале Дегтяренко. Это пишет автор этой статьи на Варламов.ру. Обязательно посмотрите ее, и там есть контакты в конце.
По-моему, Немировская, нет?
Да, дальше. Ну, посмотрите, неважно, посмотрите статью. Но, наконец, дверь пала. Ее выбивают. К вам заходит следственная группа. Если вас принимают как Шамиля Басаева, мордой в пол, то лучше ничего не делать. А то будет еще и синяк. Только не у вас, а у милиционера. И вам за это еще впарят статью. Поэтому не трогать вообще ничего, лежать мордой в пол спокойно. Люди ради вас встали в 4 утра, поэтому надо это уважать. Все. Если к вам заходит нормально, без всякого мордой в пол, то нужно попросить постановление об обыске. Не ордер, а именно постановление на обыск. Чаще всего это постановление суда. Постановление может быть выдано и следователем, но тогда он должен в течение 3 дней пойти в суд, чтобы суд посчитал обыск законным или нет. Если постановления нет, то и обыска нет. Без постановления может быть осмотр места происшествия. Это когда в полицию позвонили, часто сами же полицейские, и сказали, что в квартире экстремизм. При осмотре нельзя изымать личные вещи. Так что телефон и ноут держите при себе. Тогда это будет личная вещь. А, ну, в смысле, у них нет постановления. например, да, то тогда они не могут изымать, могут только осмотреть. Урок границы обыска. Если постановление неправильно указан ваш адрес, следственная группа зря встала в 4 утра, может спокойно идти домой. Как зашли, так и выходят, потому что адрес неправильный. Возьмите чистый блокнот или бумажку и ручку, электронику у вас изымут, и по возможности перепишите туда постановление, а также фамилии, имя, отчество и должности всех, кто к вам пришел. Если к вам пришли журналисты, вы можете их выгнать, потому что они не обязательно имеют право находиться при обыске. Но это не всегда получается.
Да, журналистов сложно выгнать.
Нет, если они применченные такие, ну, как бы при ментах журналисты, то как ты их выгонишь, когда менты будут требовать, чтобы они остались.
Дальше стыдят, говорят, что же вы рекламируете Варламова, когда она это сделала, этот тред в Твиттере. Да, кстати, Немировская об этом писала в Твиттере.
Ну хорошо, спокойно, я читаю Варламова. Спокойно. Все рутинно, ходят, переворачивают ящики и так далее. Чтобы не изъяли комп, предложить скопировать содержимое на чистый диск, если он у вас есть, и отдать вместо компа. Но если вы подозреваете, что у вас в компе что-то не то, то делать так, конечно, не стоит. Ну и говорить про это не надо, а то вдруг опера не хотели изъять компьютер, а вы предложили. А вы предложили, да-да-да-да-да. Нужно, чтобы они написали, сколько денег и в какой валюте, потому что иногда просто указывают коробка 1, коробка 2. Это не годится.
А то она говорит, что вернут вам пустую коробку 1, пустую коробку 2.
Да. Да, говорят, что одного человека сумку с 1 000 000 рублей опера постоянно перешагивали, так и не открыв за весь обыск. Очень интересно. Но вообще-то они всегда все знают. Они всегда все знают, потому что это опытные, ну, опытные люди, которые и так далее. Ну и так далее. Почитайте, пожалуйста, эту статью прекрасную. Ну хорошо.
Она там говорит про адвокатов и про то, как вести себя на допросе, что вот это вот не помню, нет, не знаю, это ответы. А вот 51-я статья это совсем другое.
51-я статья это другое, да. Нет, еще когда вы говорите что-либо определенно, лучше говорить неопределенно. Это меня учил адвокат. Знаешь, как написать? Припоминаю, что, например. Когда вы вели программу 27 числа? Кажется, припоминаю, что было светло. Кажется, припоминаю. Понимаешь?
Кажется, но не факт.
Кажется, припоминаю.
В студии были шторы, точно сказать не могу.
Сидела какая-то странная женщина напротив меня. Кажется, припоминаю.
И кажется, она разговаривала.
Может быть, я бы допустил.
Может, ты почудилась.
Вот как-то так, да. То есть ничего не говорить категорично. Когда говоришь категорично, потом окажется, что было темно, наоборот, не было солнца. С этим можно напортачить. Поэтому лучше, кажется, припоминаю все время. Ладно, еще есть статья о пытках, сегодня прекрасная, которая перечисляет все эти пытки в «Новой газете». Может, посмотреть, это вас развлечет в эту прекрасную пятницу. Движение.
Подъем. В движении.
Смотрите, значит, у нас было 3 балла час назад, а сейчас у меня 3 балла есть. На самом деле, хуже стало на юге, намного хуже, на 6, на 6:30 по циферблату. Внешний МКАД тяжелый. По-прежнему очень тяжелый внутренний МКАД по пути к Новой Риге, кстати. Здесь вот какого-то чувака с киркой нарисовали, и он всем мешает, стоит специально. Да, все остальное прелестное, должен сказать. 3 балла, пустой город, чудесный. Дайте посмотреть центр. Центр на 3-м транспортном кольце около Сити. Там какая-то машина клюкнулась, и поэтому накопился транспорт. А так нормально все. Мы пойдем и проживем ее.
Эту пятницу, 27 июля. Подъем.